Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов, очень рады их видеть. А если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, давайте этот вопрос обсудим. Давайте подумаем, как на него ответить вместе. И вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте theos.media, и там будет такая полоска «Слушать эфир, задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. А пока я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет в углу кнопка. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, тоже можно сделать, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи на радио Теос, там вы увидите, как ее поддержать. Мы вещаем благодаря вам, и большое спасибо. Так, вот у нас уже появился. Так, как объяснить то, что библейская археология не нашла ни малейших следов исхода? Нет, понимаете, библейская археология, она нашла следы, которые можно интерпретировать как следы исхода. И вот одни археологи их так интерпретируют, другие нет. Потому что археология – это неточная наука. Это очень неточная наука. Например, ну вот я слушал цикл лекций по археологии, и там в одной из первых лекций профессор объясняла, что одна из проблем с археологией – это интерпретация данных. Вот вы нашли какие-то предметы древние, и вы должны понять, к какой эпохе они относятся, потому что люди землю же копают, люди используют прежние, старые материалы для новых построек, люди на земле этой активно живут. Вы должны понять, что это за культура, и вы должны понять, что это означало. И она, например, приводит такой пример. Вот представьте себе, через несколько тысячелетий люди, которые совершенно забыли о том, как выглядела современная цивилизация, нашли католические храмы в Европе и обнаружили, что почти в каждом католическом храме присутствует изображение матери с младенцем на руках. И они сделают вывод, что тут поклонялись богине-матери. Но они сделают ошибку, потому что нет, тут поклонялись небесному отцу. Или, если брать реальный совершенно пример, люди раскопали древнее кельтское святилище. И в этом святилище там какие-то сделаны такие ниши, в которых, в некоторых из которых стоят каменные головы. И, возможно, это указывает на то, что кельты совершали человеческие жертвоприношения, что им римляне приписывали, и что в эти ниши клали как раз отрезанные головы. Похоже на то. Но мы можем это знать? Нет. Некоторые говорят, что римляне вообще тут пропаганду вели против кельтов, и поэтому им приписывали эти отрезанные головы. То есть понять на основании археологических находок, во что именно люди верили, что это были за люди, на каком языке они говорили. Это очень-очень трудно. и существуют разные подходы к интерпретации археологических данных. Есть минималистский подход, когда Библия считается выдуманной во всех случаях, где она не находит четких внебиблейских подтверждений. Есть максималистский подход. Библия считается достоверной во всех случаях, когда она не противоречит внешним источникам. То есть, на самом деле, сказать, археология доказала, вряд ли можно, потому что люди очень по-разному интерпретируют археологические данные. К тому же археология Святой Земли – это очень такое кровавое поле битвы, потому что люди подчиняют свои научные изыскания запросам, которые вот есть в современной политике. Все мы знаем, что есть острейший, кровавый палестино-израильский конфликт. И люди, которые сочувствуют палестинцам, они говорят, ну вот видите, израильтяне говорят, что им эта земля принадлежит, потому что в Библии написано, и в Библии даже перечислено, какие конкретные территории принадлежат Израилю. Следовательно, давайте докажем, что Библия – книга не историческая, верить ей нельзя. Соответственно, выбьем у них такой пропагандистский козырь. А с другой стороны, есть люди, которые симпатизируют Израилю, и которые говорят, ну вот, Библия – это как раз вот такое свидетельство неоспоримое, что израильтяне тут жили очень задолго до всех остальных, и поэтому Библию надо там поддерживать всячески. То есть археология – это не точная наука. Это место, где люди очень дерутся за разную интерпретацию данных. Поэтому вы можете вполне найти статью «Британские ученые доказали, что исхода не было». А другие, это будет правдой, потому что есть британские ученые, которые так считают. Но, с другой стороны, есть британские ученые, которые считают совершенно иначе. И израильские ученые, которые считают совершенно иначе. То есть, как только ты пытаешься понять, что, собственно, накопала библейская археология, оказывается, что там очень сложно разобраться в том, что она накопала, потому что вот люди раскопали что-то похожее на конюшни. По-видимому, это были конюшни. И это примерно относится к временам библейского царя Давида. И тут одни скажут, ну, конечно, это конюшни, которые построил царь Давид. У него же там были кони, колесницы. И вообще Давид был могущественный царь. Вот свидетельство того, что вот тут было царство Давида. А другие скажут, а где написано, что это Давид? Тут, где тут вообще печать, что ли, стоит? Нет? Может, это никакой не Давид, а Давид вообще там то ли не было никакого Давида, то ли это был мелкий полевой командир какой-то. А все, что у нас есть, это вот эта постройка, которую не очень понятно, кто построил. То есть, когда люди начинают ссылаться на библейскую археологию, что она, археология Святой Земли, что она что-то такое опровергла, ну, это не та область науки, где какие-то четкие опровержения возможны вообще, в принципе. Поэтому я как раз думаю, что исход, конечно же, был. Не является, значит, мифом и легендой. И я не вижу, чтобы это что-то этим опровергало. Чтобы что-то это опровергало. Авраам выполняет повеление Бога зарезать собственного сына. Если Бог прикажет вам зарезать своего сына, вы послушаетесь. Значит, Авраам не выполняет повеление. Там, понимаете, история Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. На самом-то деле. Исаак не был зарезан в итоге. И чтобы понять его, нужно все-таки вернуться в исторический контекст. Авраам живет в обществе, где приносить первенцев в жертву – это такой принятый способ показать предельную преданность божеству. То есть, вот самое дорогое, что у тебя есть – это твой первенец, и ты можешь его принести в жертву, чтобы показать, как ты предан божеству. И такие жертвоприношения, они обычно совершались в ситуации, когда эпидемии или осадили какие-то страшные враги, или еще какая-то крайняя-крайняя нужда, нужно обязательно достучаться до богов. И вот что делает Бог? Он дает Аврааму такое повеление, Авраам демонстрирует готовность его исполнить, и тут Бог говорит: нет, Авраам, Бог усмотрит себе агнца, и Бог посылает ему этого агнца. Почему? Потому что это акт отмены человеческого жертвоприношения, это создает прецедент. Древние народы, они мыслили прецедентами. Почему мы не приносим человеческих жертв? Все нормальные цивилизованные народы, они приносят человеческие жертвы. У них от этого укосы, надои и центнеры с гектара. Почему, собственно, мы не приносим? Почему мы такие исключительные? На это в священной истории еврейского народа был ответ. Ответ тот, что Бог отклонил саму жертву. Бог принял верность Авраама, но Бог не стал забирать Исаака. И Бог благословил Авраама и его потомков. И нам не нужно приносить человеческую жертву, потому что Бог отменил человеческую жертву в случае с Авраамом. Вообще очень важно, когда мы рассматриваем те или иные библейские повествования, рассматривать их в соответствующем контексте. Как объяснить соответствие между более высоким уровнем образования и атеизмом? Чем лучше человек образован, тем выше вероятность, что не будет верить в Бога. Среди профессиональных ученых верующих совсем мало. Значит, два разных вопроса. Насчет такого соответствия, что больше атеистов среди образованных людей. Это чисто американская статистика. То есть это не глобальный тренд, это чисто американская статистика. И она связана с тем, что в Штатах в целом довольно религиозное население. Это одна из самых статистически религиозных стран, вот из стран развитого мира. И называть себя атеистом просто не принято. Ну, народ не поймет. Но вот в обычной среде американской тебе не поможет, если ты будешь говорить о себе как об атеисте. Люди склонны смотреть на атеистов косо. Люди склонны подозревать их в личной аморальности. Как правило, не обоснованно, но так уж склонно. И поэтому нормальный средний религиозный индифферентный конформист в такой среде будет себя позиционировать как верующий. Вот это вызывает ситуацию, когда человек себя говорит про себя, что я рожденный свыше христианин. При опросах. Вы кто? Я рожденный свыше христианин. Потому что мы все тут рожденные свыше христиане в этом Техасе, поэтому если я тут начну выпендриваться и говорить, что я не верю в Бога, ну, не побьют, конечно, но это ухудшит мои карьерные перспективы, например. Зачем мне это надо? Политики, которые люди, ну, вряд ли лично сильно религиозные, они всегда подчеркивают, там, идя на выборах, что они люди глубокой личной веры и богочестия. В Штатах, в других странах нет. А вот академическая среда, там нет такого давления. Там есть человек-атеист, так он об этом и говорит, и у него с этим никаких проблем. И так сложилось исторически, что американские высшие учебные заведения – это такая кузница, здравница и опот марксизма-ленинизма. Сейчас не знаю, что с ним делать. Вот сейчас битва там страшная за то, чтобы как-то это все, чтобы это перестало быть таким рассадником марксизма. Но вот в этой среде быть атеистом более комфортно. И об этом можно открыто говорить. Но это специфически американская ситуация, которая сложилась вот в ходе специфически американской истории. Говорить о том, что в целом образование ведет к неверию, это было бы невозможно. Ну и вторая проблема, понимаете, истина, она мало зависит от ума и образованности. Умообразованность – это, знаете, как мощная машина, на которой человек может уехать там, куда-нибудь, куда он сам захочет. Если он заблуждается, она только поможет ему сильнее заблудиться. Например, я вспоминаю книжку Гилберта Кита Честертона «Eugenics and Other Evils» – «Евгеника и другие виды зла». По-моему, ее у нас не переводили, потому что Евгеника как-то вышла из моды. Но когда Честертон ее писал, Евгеника – это было мощное очень движение, которое считало, что можно сильно улучшить человеческую расу, поощряя людей с хорошей наследственностью усиленно размножаться, а людей с плохой наследственностью сдерживая в этом отношении, даже просто стерилизуя. И там, по-моему, в одних штатах порядка 60 тысяч человек насильно стерилизовали. Так это считалось научным. Честертон на это страшно ругался. Понятно, он был католик. И сейчас мы пришли к выводу, что это не работает. Что Евгеника, она не просто аморальна, она не просто нарушает базовые права людей, она еще и просто-напросто не работает. С чисто научной точки зрения она не приводит к желаемому эффекту. При этом кто оказался прав в итоге? Кто лучше знал биологию? Ну, биологию лучше знали сторонники Евгеники. Это был передовой край науки. Они гораздо лучше в этом разбирались. Честертон, он был католический публицист, который в биологии был совершенно не в зуб ногой. Но в итоге оказалось, что прав все-таки он. И вот поэтому говорить о том, что образование – это гарантия того, что человек не заблуждается, образованные люди могут страшно заблуждаться. Мы должны смотреть не какой консенсус сложился там в тех или иных образованных кругах, а что есть истина, и как нам эту истину, как мы эту истину могли бы установить. Так, что вы думаете о том, что Сын Человеческий, пришествие которого предвещает Иисус, это вовсе не Он сам, какая-то отличная от Него небесная фигура? Нет, Сын Человеческий в Евангелиях – это явно Иисус Христос, причем, с одной стороны, Он говорит о страдающем Сыне Человеческом, и Сын Человеческий пострадает от них, Он имеет в виду себя, очевидно, что Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих, явно же речь идет именно о Нем, не о ком-то еще. Более того, даже когда речь идет о торжествующем, превознесенном, прославленном Сыне Человеческом, тоже речь идет об Иисусе, например, он говорит о том, что когда Сын Человеческий придет во славе, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Но где он в этой картине, если он не есть этот Сын Человеческий? То есть, вообще говоря, идея, что под Сыном Человеческим Иисус имел в виду кого-то еще, она чрезвычайно натянута, она разваливается, как только мы подробнее смотрим на текст Евангелия. Гена, вы сказали не раз, что выбрали веру сознательно. Значит ли, что объективная реальность – выбор каждого? Пара сотен миллионов православных живут в реальности, а остальные право вашего выбора особенное? Я не очень понимаю, что вы хотите сказать. Объективная реальность не является нашим выбором. Я не выбираю того, что существует вне меня на самом деле. Я могу совершать какие-то выборы внутри этой реальности, но реальность как таковую я не выбираю. То, что Бог создал этот мир, то, что Христос воскрес из мертвых, это то, что вот никак не зависит от того, что я или вы, или кто-либо еще думает по этому поводу. Христос воскрес – это объективный, реальный, подлинный исторический факт. Это то, что произошло на самом деле. Такова реальность. Это наши какие-то частные убеждения, они могут ей соответствовать или не соответствовать, но они ее не меняют совершенно никак. Вопрос из разряда «Баян», тем не менее. Матфея 24 еще много где после ряда обещаний Иисуса, главное из которых очередное пришествие, следует фраза «Истинно говорю вам, не придет рось, как все сие будет», которая явно относится к ранее сказанному. И то, что час неизвестен, я думаю, также относится к временному промежутку от поколения до поколения. Насколько мне известно, пришествие не состоялось. Интересно узнать в таком случае, как это можно интерпретировать иначе, постскриптум, без негатива. Хорошо, Алексей. Значит, ну, мы можем посмотреть в контексте Евангелия, на что Христос говорит «не придет рось». Ученики ему говорят, показывают ему вот эти все великие здания, то, что понастроил Ирод Великий, он храм перестроил, он город очень сильно богоукрасил. Люди испытывают естественную такую гордость, может, они Ироды и не любят, но все равно это вот наш родной Иерусалим, там вот такой крутой храм в нем стоит. И Иисус говорит, здесь не останется камня на камне, все здесь будет разрушено. И ученики, естественно, несколько ошарашены, спрашивают, когда это будет? И дальше Иисус отвечает на этот вопрос, и он говорит, не приедет род сей, как все сие будет. То есть при жизни этого поколения произойдет что? Не останется здесь камня на камне. Таким образом, предсказание о том, что это будет на протяжении этого поколения, оно сбылось буквально, потому что оно относилось к разрушению Иерусалима. И разрушение Иерусалима произошло в 70-м году после неудачного восстания против римлян. И произошло как раз при жизни вот того поколения, которое еще застало Иисуса. Нам важно, когда мы читаем эсхатологические пророчества в Евангелии, внимательно исследовать контекст, понимать, о чем идет речь. То есть не приедет род сей, как будет разрушен Иерусалим. Грех ли смотреть фильмы ужасов? Ну, как вам сказать... Как-то очень давно я смотрел фильм ужасов «Лифт», и там он был такой духовно-назидательный, про то, как людей догоняют их грехи. Поэтому, ну, я не знаю, может, они разные бывают по качеству, разные бывают по содержанию. Но у меня нет времени просто их смотреть, поэтому я не могу сказать, не могу тут сделать обзор этого жанра. Я думаю, что, скорее всего, наше время лучше посвятить чему-нибудь другому. Я не могу сказать, что это запрещено там, но мне кажется, что лучше время нашей жизни, как апостол Павел говорит, дорожа временем, ибо дни лукавы. Лучше наше время потратить на что-нибудь другое. Гена, если опыт квали, галлюцинации не могут быть коллективными, тогда на каком основании... объединяет духовный опыт христиан как подтверждение Бога. Почему также не объяснить глюки о воскресшем Иисусе? Значит, опыт коллективным может быть, когда он отражает объективную реальность. Вот мы с вами что-то видим одно. Мы выходим на улицу и видим розового слона, например. И розовый слон на улице – это не вполне обычное явление. И... мы могли бы принять это за галлюцинацию, если бы я видел розового слона. И я бы вам сказал, гляди, розовый слон. А вы мне скажете, какой слон? Нет никакого слона. Тогда бы я понял, что у меня галлюцинация. Если бы вы тоже сказали, да, вот розовых слонов развелось, прям по улице не пройти, то я бы понял, что да, вы видите то же самое, что и я, и поэтому это не галлюцинация. Вот. Что касается духовного опыта христиан, подтверждает ли он Бога? Духовный опыт подтверждает, потому что духовный опыт предполагает определенную перемену в жизни. Вот человек глубоко переменился, встретив Христа. Другое дело, что я обычно избегаю ссылаться на духовный опыт, потому что христианство... в нем есть мистика, но, в принципе, это не то чтобы мистическая религия. Это религия, которая опирается на исторически достоверный факт воскресения. Почему не объединить глюки о воскресшем Иисусе? Ну, по ряду причин. Первое – это то, что глюки не бывают коллективными. Глюки – это то, что происходит у вас в голове и потом проецируется на внешний мир. Они являются порождением вашей личной уникальной психики. Поэтому даже когда люди галлюцинируют вместе, например, они не спали несколько дней или они вместе употребляли вещества, они будут видеть разные глюки. Вы не можете коллективно отправиться в путешествие в какой-то порожденный галлюцинациями мир. У вас будут разные миры. Точно так же, как вы не можете пригласить другого человека в свой сон. Это все порождение вашей уникальной психики, и оно не совпадает. Почему? Там еще ряд причин, почему воскресенье нельзя объяснить галлюцинацией. Это то, что галлюцинация вызвала бы веру в призрака. Потому что люди в античности верили в призраки. И еврейские, и римские источники нам сообщают о том, что люди верили себе в призраки. Там мужику пришел призрак его усопшей жены, чтобы сказать, где она деньги спрятала. Это запросто. Но явление призрака, оно бы ничего не изменило в картине мира. Оно бы не породило новой религии. Была галлюцинация усопшего Иисуса, ну и ладно. Призрак явился. Чё бы ему и не явиться. Ни первый, ни последний раз. Галлюцинация была бы интерпретирована именно как явление призрака. Еще одна проблема с теорией галлюцинации – это то, что галлюцинации, они не бывают заразными. Если, допустим, прихожанка рассказывает о том, что ей в видении явился любимый батюшка, недавно покойный, и что-то ей сказал. Ей могут поверить, могут не поверить, но люди не начнут испытывать те же самые галлюцинации. Вот есть хороший пример, почему религиозные видения не заразны. Например, в Лурде в XIX веке бедной девочке из бедной семьи Бернадетте Суберу явилась дама, которую потом опознали как Матерь Божия, и это вызвало огромный религиозный энтузиазм. Даму не видит никто, кроме Бернадетты. Сбегается куча народа, происходят чудеса и исцеления, но все это время единственное, кто видит Марию, это Бернадетта. Если бы у нас существовал феномен массовых религиозных видений, то это был бы идеальный случай для того, чтобы произошло такое психическое заражение. Все тоже стали бы видеть Марию. Нет, никто Марию не видит, только Бернадет. При всем таком пылком религиозном энтузиазме. То есть у нас нет примеров каких-то коллективных видений. У нас есть примеры коллективных иллюзий, можно найти, но иллюзия – другое явление. А еще одна проблема – это пустая гробница. То, что, допустим, в видении им явился Иисус, они каким-то образом решили, что он воскрес из мертвых физически. Им достаточно было убедиться, что он лежит в гробнице. Или их врагам было достаточно в этом убедиться. Вообще, у меня есть длинная статья «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Она лежит на Азбуке Веры. Там можно подробно почитать. Владислав, в чем заключается план Божий и свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человеком? Ведь Бог всеведущий, а значит, зло было учтено, ему позволено было произойти. Но от Бога не может идти зло. Свободен ли человек? Да. Человек свободен в том плане, что каждый из нас сам является автором наших поступков. Мы сталкиваемся с различными влияниями, добрыми или злыми. Мы находимся в определенных условиях, у нас есть определенные возможности, но решение принимаем мы сами, даже не Бог. Бог не управляет нами непосредственно. Бог вступает с нами в диалог. Мы как-то можем реагировать на Бога, говорить ему «да» или «нет». Бог всеведущий, значит, зло было учтено, ему позволено произойти. Да, это верно. Бог в курсе того, как развивается мировая история. И мы читаем в книге Откровения, что спасенные записаны у Агнца в книге прежде создания мира. То есть мир еще не создан, но Бог уже знает, что мир падет, что произойдет грех, что люди будут нуждаться в спасении, что Агнец Божий придет и искупит этот мир. Бог знает все, что произойдет. От Бога не может идти зла. Не может. Зло всегда исходит от его падших творений, от падших ангелов и от людей. И Бог допускает ему произойти, но ни в коем случае не является его автором. А потом Бог берет это зло и обращает его в добро. Бог его разворачивает против самих злотворцев. Так действует божественный промысел. Например, люди, которые предали, оклеветали и распяли Господа, они, конечно, не хотели послужить Богу. Но Бог обратил все это к спасению мира. Злодеи, которые преследуют мучеников, они не собираются содействовать их спасению, но в итоге так получится, что они доставят им небесные венцы. То есть промысел Божий обращает все ко благу. И как вот я часто использую этот образ сеанса одновременной игры. Вот представьте себе гроссмейстера, который ведет сеанс одновременной игры, и он может, у него есть машина времени, он может отъехать в будущее, он знает все их ходы. Они ходы делают сами, он их не заставляет. Но поскольку он знает все их ходы заранее, он не просто выиграет партию, на каждом этапе партия будет развиваться так, как он установил. Поэтому существует одновременная и человеческая свобода, и Божий промысел, который не может быть нарушен. Вот люди пишут выражение благодарности и поддержки. Большое вам спасибо. Спасибо, для нас всех это важно. Андрей, почему ощущениям благодати можно доверять, ведь ее невозможно ощутить и как-то объять? Значит, благодать, она все-таки не ощущение. Вернее, как, ощущения могут быть. В них нет ничего неправильного, если человек переживает благодать как-то ощутительно. Такое может быть, это может Бог давать. Но, когда апостол Павел пишет о плодах Духа, он не говорит, что плоды Духа – это какие-то ощущения. Он говорит, плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, благодать, она меняет жизнь человека, она меняет его характер. Она изменяет его отношение к жизни. И поэтому мы можем по-разному смотреть там на свои ощущения. А вот есть ли у меня желание повиноваться Богу? Понимаю ли я, что Бог – это кто-то, кто меня любит, кто бесконечно благ, кто заслуживает моего послушания? То есть благодать нас обращает к послушанию Богу. Тот самый Станислав. Представители аналитической философии, вы вместе с ними, застряли в плену так называемой проблемы ментальной каузальности. То есть, каким-то образом ментальные причины могут влиять на физический мир. Ответ простой. Да вот так и могут. Совершенно непосредственно. Если ментальное – это проявление материального формы его движения, то ментальному не требуется влиять, оно просто действует. А эти действующие процессы воспринимаются нами как ментальные. Вы же не приписываете скорости движения объекта самостоятельную каузальность в дополнение к каузальности самого объекта. Точно так же устроена ментальная каузальность. А почему это не работает? Потому что если материализм истинен был бы, то все наши акты мышления и произволения, они определяются очень сложными, но чисто материальными процессами в нашем мозгу. У Роберта Сапольского есть целая книжка, где он подробно объясняет, почему у человека нет и не может быть никакой свободной воли. И человек не может отвечать за свои поступки по той причине, что он не может контролировать, что у него в мозгу сварилось. Потому что любые его мысли, любые его поступки, там, любые преступления, которые он совершит, это результат того, что происходит у него в мозгу, а что происходит у него в мозгу, это результат каких-то очень сложных физико-химических процессов, над которыми он не имеет сознательного контроля. Там дальше, что очень смешно, тот же Сапольский начинает очень сильно ругаться, например, на психоаналитиков, которые считали, что шизофрения у подростка – это результат того, что мать с ним как-то неправильно обращалась, и он на них очень гневается, говорит, что вот ведь уроды возлагали на бедных матерей, которым и так было тяжело, это бремя вины и стыда, как будто это они виноваты. Но для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, нужно признавать за этими людьми свободную волю. Потому что в чем же их обвинять, если так это сварилось у них в голове? И вот главная проблема материализма, не единственная, это не единственная причина, по которой материализм несостоятелен как мировоззрение. Но главная проблема – это свободная воля. Поэтому, если материализм истинен, то сознание – это эпифеномен. Я не могу, знаете, вот законы природы нельзя нарушить даже за очень большие деньги. А все мои мышления, все мои акты воли, все мои мысли определяются поведением материи в моем мозгу, а поведение этой самой материи определяется законами природы. Следовательно, я тут ничего не могу изменить. Я раз и ничего не могу изменить, ментальной каузальности не существует. Понимаете, это вот как, не знаю, дым, который идет из трубы паровоза. Дым, он сопровождает процессы, которые идут в паровозе, но ни на что не влияет. Вот сознание, оно в этом же смысле является эпифеноменом, если материализм верен. Гена, глюками это, вы это называете, это опыт людей, вы просто с ними не согласны. Духовный опыт христиан тоже можно назвать глюками, а значит, нельзя объединить. У вас разведчик, а для меня шпион, двойные стандарты. Нет, мы можем отличить глюки от реального опыта тем, что другие люди, они тоже переживают такой же опыт. Глюки – вещь индивидуальная. Если человек испытывает, не знаю, видел недавно усопшего родственника на улице, то это может быть иллюзия. Он принял похожего человека за него. Это может быть галлюцинация. Если целая группа людей видит этого человека, с ним общается, то это не галлюцинация. Это не может быть галлюцинация. Галлюцинации не бывают коллективными. Опыт апостолов, которые встретили воскресшего Иисуса, это не то, что духовный опыт, это не то, что в голове происходит. Это то, что происходит во внешнем мире. Люди это видели. Люди с ним общались. Люди могли протянуть руку и дотронуться. Не кажется ли вам, что наука, доказательность, эксперимент, разум находятся по одну сторону, а туринская плащаница, летающие тарелки, экстрасенсорика по другую? Нет. Понимаете, смотря как мы проводим разграничение. Если мы верим в материализм, то да, вот есть то, что мы можем в рамках материализма объяснить, и мы считаем это истинным. Есть то, что в рамки материализма не помещается, мы все считаем это ложным. Тут надо, правда, отметить, что экстрасенсорика, она отлично себе укладывается в материализм. И я помню, в советские годы была там Роза Кулешова, еще какие-то экстрасенсы. Вполне были материалисты. Человек может телепать при помощи каких-нибудь неоткрытых еще наукой полей. Это может быть абсолютно материалистический процесс. То есть экстрасенс вполне себе может быть материалистом. Но что касается других явлений, то тут мы должны задаться вопросом, а какие у нас основания принимать материализм за истину? Какие у нас основания считать, что мы живем во Вселенной? Любые события, в которые определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. У нас ближайшее опровержение материализма сейчас сидит на вашем стуле. Это вы сами. Вы обладаете сознанием, вы обладаете свободной волей. Следовательно, материализм ложен. Потому что если ваше сознание и мышление, и ваши акты воли – это результат процессов в вашем головном мозге, то никакой свободной воли у вас нет. Сознание и мышление тоже, но это подробно там долго объяснять. А если материализм не верен, то нужно рассматривать данные по существу. Я рассматривал ту же Туринскую плащаницу, и данные доступны, вот данные группы ступ, которая в конце 70-х годов ее подробно исследовала, и, собственно, я читал и критиков, я читал и сторонников, причем они распределяются довольно интересно. Есть верующие католики, которые против подлинности плащаницы, есть агностики, которые за подлинность плащаницы. И люди там сложнее взаимосвязь. Я раньше думал, что верующие люди будут вот стоять горой за подлинность, неверующие против. Нет, все сложнее. И вот, исследовав все, что про нее можно знать, я думаю, что она подлинная, потому что я не вижу никакого другого объяснения. То есть версия средневековой подделки, она упирается прежде всего в отсутствие у предполагаемого средневекового фальсификатора технологии, при помощи которой можно было бы создать что-то подобное. Когда я получу подробное объяснение, а как этот средневековый фальсификатор это изображение создал, изображение, оно создано тем, что обезвожен верхний слой волокон на ткани. Оно не нарисовано. И вот это... Я, в принципе, готов признать... плащаницу подделка. Это не разрушит мою веру. Есть христиане, которые не верят в подлинность плащаницы. Но вот пока я не столкнулся с подробным, с каким-то убедительным доводом, вот объяснением, как это было сделано, ну, пока что версия средневековой подделки кажется мне неубедительной. Гена. Пара сотен миллионов православных живут в реальности, остальные в иллюзии. Не очень скромные по-христиански, считать себя умнее миллиардов других. Вы богослов или, значит, эксперт физики, биологии, истории? Ну, смотрите, атеистов-то еще меньше. Если я скажу, что атеисты, а их очень немного, меньше, чем православных. Одни только живут в реальности, остальные в иллюзии. Это с их стороны большая наглость. Это будет аргумент? Я думаю, нет. Я думаю, для того, чтобы опровергать атеистов, я не должен указывать на то, что их меньшинство. Я должен приводить аргументы по существу. Христианство, вообще-то, наиболее распространенная религия в мире, но я не апеллирую как раз к числам, поэтому я вообще не считаю, что довод к численности, он что-то решает. Мы должны смотреть на истину, а не на численность. Мы знаем, что люди могут заблуждаться. Люди заблуждаются иногда большими массами. Я вырос в Советском Союзе, где все вокруг марксисты-ленинцы. Вот какого-то образованного человека не спроси, он тебе будет марксист-ленинец. 100% советских ученых – марксисты-ленинцы. Попробовали бы они быть не марксистами. Доказывало ли это, что марксизм, ленинизм есть истина? Там верующих людей было очень мало. Это были в основном старушки. Их очень немного было. Это что-нибудь доказывало? Да нет. Голосованием не доказывается вообще ничего. Поэтому мы должны искать истину, а не, собственно, насколько много народу ее придерживается. Почему предполагаемые чудеса Иисуса не вызвали всеобщего обращения? Почему его в конечном итоге распяли, хотя видели его чудеса? Потому что чудеса, они не приводят к обращению с какой-то жесткой необходимостью. Люди могут столкнуться с чудесами и остаться неверующими. В самом Евангелии есть много примеров. Там, например, когда Господь воскресил Лазаря, там четверодневного мертвеца, он вызвал из гробницы. Тогда многие из иудеев, которые видели, что сделал Иисус, уверовали в Него, а иные побежали к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть, даже такое грандиозное чудо, как воскрешение четверодневного мертвеца, оно кого-то обратило к вере, кого-то нет. Поэтому как раз то, что чудеса должны были вот всех убедить, это так не работает. Это не работало тогда, это не работает сейчас. Человек обладает свободной волей. Мне вспоминается в этой связи известные слова Докинза, у которого спросили, вас что-то могло бы убедить в истине христианства? И он сказал так, что раньше я думал, что если бы мне возгремел глаз небес Божий и ко мне бы напрямую обратился, я бы уверовал. Но потом мне объяснили, сказали вот его товарищи атеисты, ну, а что более вероятно, что на самом деле Бог есть или что у тебя галлюцинация? И Докинс говорит, ну, конечно, галлюцинация, несравненно более вероятно. И это значит, что даже если ко мне Бог заговорит прямо напрямую, то я не поверю, я решу, что это галлюцинация, и что мне, собственно, менять свое мировоззрение. То есть тут чудо, оно не пробьет стену неверия. Нужно сначала задуматься, а допускаю ли я в принципе возможность чуда. Если человек придерживается материализма, в котором никаких чудес не может быть, потому что не может быть никогда, у него такая рамка интерпретации. Могло быть абсолютно все, что угодно, кроме чуда, кроме сверхъестественного вмешательства. Смотрел документалку про Вурд. В Вурде работает комиссия, которая врачей, которые исследуют случаи предполагаемых исцелений. И там берут интервью неверующего члена этой комиссии. И он говорит, ну да, вот у нас нет объяснения, как это произошло. Да, вот исцеление имело место, но человеческий мозг, он очень сложно взаимодействует с телом. Мы не знаем, насколько психосоматика может сильно влиять на тело. Ну вот мы знаем, что есть эффект плацебо, например. И мы не знаем, насколько этот эффект может быть мощным. То есть он признает, что он столкнулся с чем-то необъяснимым, но это же его не повергло, он не стал от этого молиться и каяться. Он сказал просто, ну, я не знаю, и все. У нас пока нет объяснения. То есть чудо как таковое, оно человека не заставляет поверить. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься, ибо если бы в Содоме были явлены силы, явленные в тебе, он остался бы до сего дня». Иисус говорит, что чудеса могли бы предотвратить гибель содомлян. Почему же тогда Господь не явил их там для спасения людей? Потому что там было, собственно, глухо являть чудеса из-за того, что содомляне уже окончательно уперлись. Но понимаете, в чем дело? В Капернаум приходит воплощенный Бог, Мессия и Спаситель. В Содом он не приходил лично, потому что еще не пришло время его воплощения, то есть я бы так сказал. Есть хороший вопрос, но я боюсь, что я на него не успею ответить. Я его должен буду отложить на следующий раз. Простите, время уже просто подошло к концу. Большое спасибо вам всем за ваше внимание, за ваши вопросы. До новых встреч, до свидания, всего вам
доброго. Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».